Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем гостей. Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, в ближайший час, эту часть «Светлого вечера» проведут фотограф, коллекционер, куратор выставки «ВЛАМ. Пространство вне времени» Константин Бенедиктов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин Дьячков, директор творческого объединения «Парсуна». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить про выставку, про фотографию. Выставка уже месяц идет, на самом деле, ровно месяц, как она открылась, 17 декабря, и уже большая часть времени она в том месте, где она сейчас экспонируется, уже прошла, но есть еще две недели до 1 февраля, две недели, чтобы успеть прийти посмотреть замечательные фотографии. Выставка проходит в галерее классической фотографии на Савинской набережной, 23, строение 1 в Москве. Выставка, собственно, называется «ВЛАМ. Пространство вне времени». И если я правильно понимаю, то здесь мы говорим о разных совершенно видах ВЛАМа, портретах насельников Вламского монастыря, как до революции, так уже и в наше время, в современное, когда монастырь возрождался. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили этим заняться, почему именно Влам, хотя, собственно, с другой стороны, оно, наверное, и понятно, потому что у нас, если говорят о монастырях в пространстве фотографий, то чаще всего это именно либо Вламский монастырь, либо Словецкий монастырь.
Ну, почему мы решили этим заняться? Во-первых, этим летом вдруг Костя Дьячков, на самом деле, сокуратор этой выставки, мы оба куратора этой выставки, приехал в гости ко мне в деревню и рассказал о том, что, оказывается, уже 2 года работает над приложением ВЛАМ, о котором он сам расскажет. Вот, и...
Приложение для мобильных телефонов.
Да, да, приложение для мобильных телефонов, замечательное и очень интересное.
Парадоксальная совершенно история. Это сейчас вы нам подробно,
да,
все расскажете.
Сейчас об этом поговорим. Вот, и я ему рассказал и показал, что у меня есть в коллекции по Вламскому монастырю. И мы стали думать о том, что вот неплохо бы соединить. И как раз 30-летие возрождение Вламской обители праздновалось вот в декабре. И мы поняли, что к этому моменту мы должны сделать выставку. Вот. А поскольку задача была соединить времена разные, да, то есть времена, время сегодняшнее, время дореволюционное, у нас так получилось, что у нас примерно 3 времени. Это дореволюционная фотография, это фотография... Она одна, но очень важная для нас, фотография 1939 года, на которой Алёша Ридигер изображен, будущий святейший патриарх Алексей II. И он с родителями, как известно, в 1938-1939 году посещал ВЛАМ. Это было такое очень важное для него впечатление. Состоялась его переписка с монахами в Вламской обители. Вот такая фотография у нас есть и в подлиннике, и в большом размере. Вот. И мы соединяли время. То есть главная задача была соединить эти времена визуально.
Сразу не могу не спросить, а нет у вас фотографий Влама? Ну, я так понял, что нет, советского, когда там был дом для инвалидов войны.
Ну, скажем так, такие фотографии доступны, они есть в архивах, но у нас не было задачи охватить и показать все периоды и вся фотография, которая могла бы быть связана с ВЛАМом.
Ну, видите, тут такая история, наверное, может быть, в этом есть какая-то закономерность того, что на вашей выставке это не представлено, потому что история другая, но и, с другой стороны, история Вламского монастыря, из истории Вламского монастыря эти страницы не вычеркнуть. Я недавно, совсем я мечтаю этих людей найти и позвать их к нам на программу, в Угличе был на передвижной выставке, где резные скульптуры инвалидов, которых туда свозили, в общем, со всех городов по внутренним негласным распоряжениям советской милиции, свозили людей, которых находили на улицах. Иногда просто из обычных семей вот такой инвалид выезжал на тележечке за хлебом, и его, чтобы он не мозолил глаза советским труженикам, брали и отвозили на ВЛАМ. Это вот такой самый известный был «Дом инвалидов».
Ой, я помню эти пронзительные фотографии. Часть из них попадались мне на глаза. Человек, который в какой-то специальный мешок подвешен.
Да.
Там он висит на дереве, у него ни рук, ни ног нет. Он инвалид войны. У него, ну, то есть вот практически все, что ему осталось, это его глаза, его дыхание, его слух. То, как он воспринимает этот мир. Но сделать в этом мире он не может уже ничего. И вот он целый день висит, как плод какой-то, да, на дереве, и смотрит вокруг. И вроде бы даже эти люди, они оставили какие-то свидетельства о том, что все равно жизнь прекрасна, даже несмотря на то, что вот они в таком, ну, нечеловеческом уже состоянии. Тем не менее, нет. Вот образ и подобие Божие проявляется во всем, и человек даже в таком положении видит красоту мира. Вот это, по-моему, одно из самых сильных переживаний, которые были у меня в жизни, вот эти фотографии. Но у вас другая задача ведь. Вы концентрируетесь на смыслах, связанных именно с монашеской обителью.
Ну, на самом деле, конечно, нам интересно многое. Конечно, я видел эти фотографии, и, конечно, они пронзительные. Ну, кстати, тут нужно оговориться. Вот мы как раз недавно уже на выставке разговаривали с одним из экскурсоводов. Ну, на самом деле, человек, валаамский экскурсовод, но человек, который, в общем, работает с документами, много их обрабатывает. И, конечно, информация о том, что свозили на Валаам отовсюду, не совсем точная. То есть все-таки это были инвалиды из Карелии, и немножко это...
Центральная Россия, это Валаам, и были на Урале похожие дома, были чуть позже основанные в других частях Советского Союза, но самый большой был на Валааме.
Ну, есть такой момент, что, возможно, эта история несколько мифологизирована, несколько все-таки окрашена дополнительными какими-то красками. Да, это действительно документально, это было так, там были инвалиды, но несколько все в одну так собрано для этого, для образа, собрана информация несколько так приукрашена. Но это отдельный действительно разговор.
Отдельно, я надеюсь, что мы вот этих людей, которые делали ту выставку, если кому-то интересно, найдите меня в
Фейсбуке.
Это музей
ГУЛАГа, по-моему, делал.
Нет, 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 это частная организация из Карелии, ребята работают с деревом, они скульпторы, они... Я сейчас просто боюсь наврать. Зайдите, пожалуйста, на мой Facebook. Те, кого это заинтересует, Алексей Пичугин, найдите меня там. И отмотайте до июня. И вот в июне у меня там отфотографированы и выложены все абсолютно скульптуры, которые были представлены в Угличе. И надеюсь, что мы когда-то об этом подробнее поговорим.
Возвращаясь сейчас к выставке «Валаам. Пространство вне времени». Вроде бы заявка в названии такая, отсылающая сразу к вечности, к размышлениям о неприходящих ценностях и прочее. И, Константин, вы делаете парадоксальное заявление, что выставка родилась из идеи создать мобильное приложение, которое называется «Валаам». Вот можно сейчас чуть подробнее к другому Константину уже теперь вопрос, к Константину Дьячкову, что собой представляет мобильное приложение «Валаам» и, главное, зачем оно?
Начало этого проекта в действительности созвучно было выставке, потому что панорамными технологиями я увлекся в 2011 году, и... Тогда я был впечатлен фотографиями Карла Булы, который снимал, в частности, Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский служил каждый день, и после службы он выходил перед храмом, и все присутствующие на службе фотографировали, сделали общую фотографию. Но я понимал, что технологически эту съемку в то время, 100 лет назад, нельзя было провести внутри храма, потому что материалы были не такой чувствительности, как ныне, и выдержка была бы настолько длинной, что это она была бы несопоставима с ритмом людей.
И именно поэтому у нас нету фотографий в основном нету фотографий, например, с богослужения на Кронштадтского.
Да, именно так. И я решил восполнить этот пробел, и тогда был придуман проект «День восьмой», и мы стали снимать групповые портреты приходских общин в интерьерах храмов. Ну, с того времени мы сняли много уже храмов, больше сотни. И поскольку в основе технологически лежали панорамные технологии, то дальше идея пошла дальше-дальше, и мы в результате пришли, перешагнули через обычные всем известные 3D-туры и пришли к концепции виртуального музея, который не просто мог бы транслироваться в мобильное приложение, но и даже быть скачанным туда. То есть вы смогли бы пользоваться без интернета. Но это часто, ну, это бывает актуально в тех местах, где мобильная связь или дорогая, или недоступна.
То есть мобильное приложение, посвященное Валаамскому монастырю, например, у меня в телефоне. Да. Там все очень подробно отснято. Я могу почувствовать вот этот эффект присутствия, ощутить, что называется, да? Вопрос: зачем? Опять же, зачем, если ощущение от присутствия в монастыре это все равно не передает? Зачем, если никакие технологии не заменят вот то состояние Божьей благодати, которое ощущаешь там в монастыре? Вы понимаете, да, я вам задаю сейчас те самые частые вопросы, которые от скептиков возникают в адрес подобных решений, абсолютно нестандартных для церковной жизни.
Ну, очень часто я слышу эти вопросы. Ну, применительно к Валааму здесь, ну, очевиден прикладной характер приложения, потому что Валаам – остров большой. Паломники туда попадают на день-два, между скитами расстояние по 10 километров. И, конечно, ну, важно как-то сформировать, ну, построить логистику. Вот что именно человеку интересно, что он хотел бы посмотреть, что он успеет, что не успеет. Это виртуальный музей-навигатор, и он позволяет увидеть, ну, в реальном времени, где находится человек, какие точки рядом, и выбрать, идти туда или сюда. И, кроме того, построить маршруты, которые, ну, приблизительно расскажут о времени. Вот. Кроме того, познакомиться с Валаамом, не будучи на Валааме, потому что, ну, поездку на Валаам могут позволить себе далеко не все. Вот. А мы показываем, кстати, не только общедоступные места.
А как проще и дешевле всего добраться до Валаама?
Проще приехать в Приозерск, оставить там автомобиль или приехать на общественном транспорте.
Ну, если сесть поездом, например.
Ну, поездом до Петербурга, там электричкой, да, и сесть на кораблик. Когда нет шторма, ходят метеоры.
Вот я на метеоре от центра, прямо от Дворцовой набережной.
Нет, из Петербурга на метеоре вы не приедете регулярным рейсом, если только спецрейс какой-то.
Нерегулярный, действительно.
Да, и вам придется все-таки поехать либо в Сартовало, либо в Приозерск. Приозерск ближе к Петербургу. И метеор идет 77 километров, идет час. Вот. Но метеор идет при высоте волны не больше метра. И надо обратить внимание на это обстоятельство, потому что волнение на Ладоге почти постоянно, и в половине случаев отменяют метеоры. Тогда придется плыть часа 4, но не это страшно, а просто все те люди... Ну, качка тоже есть, драмина, можно утешить себя. Но не все люди... Ну, те люди, которые рассчитывали попасть на метеоры, они встают в очередь к небольшим судам, и, ну, в общем, могут быть задержки. Поэтому мы хотим в нашем приложении сделать на картах еще отдельный слой, где показать именно волновую обстановку, ветер и волну на Ладоге. Ведь эта история с волной на Ладоге, она отдельная. До революции, если вы знаете, не страховали суда, которые ходили по Ладоге, потому что там волна опасна и непредсказуема. И она одновременно может быть в двух-трех направлениях.
Ого!
И поэтому, в общем, плавание по Ладоге, оно интересно и сейчас.
Экстремальное.
Да, особенно если вы плывете не в сезон, не в тихое лето, а, например, в декабре, в ноябре, то, в общем, ощущений может быть масса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что в гостях у нас сегодня Константин Бенедиктов, фотограф, коллекционер, и Константин Дьячков, директор творческого объединения «Парсуна». И оба наших гостя – со-кураторы, со-организаторы выставки, о которой мы сегодня говорим – «Валаам. Пространство вне времени». Поскольку Выставка фотографий – это явление, ну, каждый раз такое большое, невероятно интересное. И в данном случае у него есть сразу несколько измерений. Измерения, касающиеся высоких технологий, измерения, касающиеся вот этих глубин духовной жизни – и измерения, касающиеся просто красоты этого мира, и масса еще разных других аспектов, то вот мы сейчас решили разговор начать с технологией и продолжаем расспрашивать Константина Дьячкова о приложении для мобильных телефонов ВЛАМ, зачем оно нужно, не только каково его практическое, наверное, применение. Вы знаете, вот сейчас бывает такое, например, люди, которые книги издают, книги, скажем, там, ну, вот, духовного содержания, они приглядываются к таким приложениям, куда, ну, на фоне, например, там, шума природы, да, там, звуков леса, закачивается аудиокнига соответствующего, да, духовного содержания. Человек просто, там, не знаю, по пути на работу может взять и погрузиться в этот мир. Или, к примеру, там, будут читаться там, молитвы или что-то еще. Если человек сам не в состоянии сосредоточиться, то лучше вот хотя бы так, чем уж вообще никак. Да? И в этом смысле действительно новые технологии начинают играть какую-то совершенно другую с точки зрения смыслов роль. Вот я слушаю вас и понимаю, что, наверное, в чем-то вы тем же путем сейчас идете. Нет?
Конечно. И все то, о чем вы рассказываете, это реализовано в приложении, потому что оно многофункциональное. Там есть раздел молитвослова. Молитвослов разрабатывал Валаамский монастырь 2 года. И он очень удобный. И на сегодняшний день это самый полный свод богослужебных текстов на 2 языках, церковно-славянском и русском.
Ого!
И там есть также и библиотека. То есть в разделе о монастыре вы можете почитать, ну, очень много текстов, которые связаны с Валаамом, познакомиться с Валаамом XIX века. Нынешние тексты современные.
А про новый Валаам есть что-то?
Нет, о новом Валааме нет, хотя, ну вот какая-то перекличка с новым Валаамом, безусловно, была, потому что, готовясь к этой выставке, я съездил на новый Валаам и переснял архив старого Валаама, который был туда перевезен в 1940 году. Да. И значительная часть выставки – это фотографии старого Валаама.
Все-таки буквально на 1 минуту, чтобы завершить вот этот вопрос с логистикой. Вы говорите зимой в декабре, а действительно зимой как туда добираться? Ведь мы знаем про Ладожское озеро, все, что мы знаем про Ладожское озеро, это дорога жизни, это черный ладожский лед, ленинградские дети лежат на нем. А вы говорите, можно на теплоходе?
Конечно, на теплоходе. И, вы знаете, у Ладоги... Во-первых, Ладога неспокойна, из-за этого лед встает там поздно, к середине января, к февралю. Сейчас, например, там льда нет. И затем острова и дно Ладоги выложено частично из вулканической породы, например, сам Валаам. И он нагревается за лето и потом отдает зимой тепло. И поэтому лед встает и по этой причине тоже гораздо позже. И в декабре и даже в январе можно совершенно спокойно плыть. В прошлом году, например, нас из замерзшей бухты Приозерска выводил ледокол. И вот уже буквально там, наверное, метров через 500 или 700 была чистая вода.
А когда и... уверенный лед?
Когда уверенный лед, все становится сложнее. Тут уже приходится договариваться, если поездка служебная, то это либо вертолет, либо воздушные подушки, там есть спецтранспорт. Но, конечно, массово паломников, туристов никто не будет перевозить, когда встает лед. Ну, знаете, мало кто и готов к каким-то таким трудностям серьезным, поэтому особой нужды нет.
Меня однажды забыли на Валааме.
Как это?
Это было лет 15 назад. Я ездил туда в командировку. Это было там, ну, частично связано с монастырем, частично связано с той работой, которая у меня тогда была. И наша делегация, которая приехала на Валаам, несколько дней там провела. Там был некий рассинхрон во времени, и так как у меня было там лишних несколько часов, я решил поспать, а потом погулять. И вот пока я спал, а потом гулял...
Нагулялся.
Да, все мои... сначала меня ждали, искали по всему острову, где только могли, а потом, ну, естественно, там же все очень сложно, там дорога от монастыря, я не знаю, как сейчас, 15 лет назад, это еще было связано с расписанием теплоходов, к которым нужно было успеть через КПП воинской части. Может быть, сейчас уже не так, может быть, там сейчас
нет. Конечно, нет. А? Сейчас все проще.
Сейчас все проще. Тогда нужно было через КПП воинской части проехать, а они там открывали-закрывали ворота в определенное время, и, естественно, теплоход, он был рассинхронизирован с этим КПП, или, наоборот, как-то привязан. Ну, короче говоря, они уехали, а я остался.
И как потом?
Ну, потом это детективная история, как я добирался вообще до Москвы. Детективная она уже в плане добирания до Питера, потому что метеор, на котором мы тоже заказаны, кстати, был кому-то там, на который меня посадили, он наглухо сломался посреди Ладожского озера. Его долго чинили, швартовали к нему огромный сухогруз, потом вызвали из Петербурга другой, потом нас туда пересаживали, потом, естественно, я опоздал на все поезда в Москву, опоздал на все встречи на следующий день. Мы ехали в Москву на автобусе 16 часов. Ну да, это такая...
Так, а почему ты до сих пор об этом ничего не написал?
А может, написал?
Да, в общем, с тебя ссылка. А давайте тогда вернемся к разговору о выставке, пока Алексей Ярославович занимается мемуарами. Вот, и воспроизводит на бумаге или там в компьютере, да, свои переживания. Вот, Константин, расскажите о структуре самой выставки чуть более подробно для тех, кто там еще не побывал, но есть время, там, ближайшие 2 недели, пожалуйста. А потом мы очень надеемся, что вы эту выставку сможете вывозить и в другие города. Поэтому те, кто нас сейчас слышит, возможно, среди них есть люди, которые готовы были бы вас принять и предоставить вам достойное помещение для этих прекрасных фотографий. Поэтому вот структура какова? И что там, какие открытия ждут посетителей?
Да, действительно, мы готовы привести выставку, если найдется профессиональный хороший зал. Рассказываю о выставке. Ну, во-первых, мы говорили, что хотелось бы и такой материал добавить, и такой, люди приходят, а у вас вот этого нету. Мы, конечно, воспользуюсь тем материалом, который был доступен, но нам пришлось материалы добывать. Да? Во-первых, вот Константин сказал уже, что пришлось поехать на Новый Валам и переснять там архив. И часть этого архива у нас на выставке представлена, и это лучше увидеть. Я не буду предвосхищать личного впечатления зрителя нашего. Часть фотографий нам представила Российская национальная библиотека. Мы запрашивали, специально для нас сканировали, нам дали разрешение на показ этих фотографий, и они тоже представлены особым образом. Это фотографии из альбома путешествия великого князя Владимира Александровича и супруги его Марии Павловны в 1887 году. Это путешествие было связано с закладкой нового Спасо-Преображенского собора тогда. Это замечательный архив, очень интересный, как я говорил, особенным образом у нас представленный. Выставка начинается у нас с современной фотографии. Это работы священника Игоря Палкина, который последние несколько лет приезжает на Валаам, ну, конечно, со святейшим патриархом, когда он посещает Валаам, но и в свои какие-то отпуски приезжает на Валаам и там снимает, как-то погружается в пространство Валаама.
Отец Игорь замечательный фотограф, просто да, блестящий, да.
Да, да, да. Ну, надо сказать, может быть, кто-то не знает, что отец Игорь, ну, во-первых, он профессиональный фотограф, священник, и сегодня он возглавляет фотослужбу, пресс-службу Святейшего Патриарха.
И в основном те кадры, которые вы можете увидеть на сайте Патриархии официальные, сделаны, ну, 70% им, или, по крайней мере, через него все проходит.
Ну... Да.
Кадры, которые, по-моему, весь мир облетели, где Святейший Патриарх в Антарктиде с пингвинами. Это тоже отец Игорь.
Отец Игорь прекрасный фотограф, да, жалко, что его нет в нашей студии сегодня. Но, тем не менее, он приходит периодически, с ним очень приятно общаться.
Да.
Так.
Потом вот в этой же современной части есть работы иеромонаха, сейчас игумен, наверное, да, Саватий Севастьянов, это летописец первых годов Возрождения Валаама, очень известный. Вот, многие знают, и вот на выставке мы встречаемся. Да, конечно, мы знаем эту фотографию, она есть на обложке диска валаамских песнопений, который в свое время записал, ну, всем известных, которые записал отец Герман Рябцев, я там по 90-м годам еще помню, и все знают прекрасно эти песнопения, и отец Герман, кстати, был на открытии выставки, так что я тоже приложился к легенде, в некотором смысле мы все приложились, вот, и я ему засвидетельствовал, как бы, почтение, насколько мог, потому что, ну, это действительно легенда, и как владыка Панкратий сказал на открытии выставки, что эта музыка уже как-то в крови у нас, те, кто вот церковлялся в 90-е годы, 80-е, она действительно как-то так вошла, вот, и из его работ, несколько его работ у нас представлены, и работы группы фотографов из Санкт-Петербурга, это галерея «Артофото», фотографы Вадим Левин, Роман Землячев, еще один фотограф, который я все время зовем, сейчас найду, это Игорь Смольников. Это замечательная работа. Они приезжали на Валаам вот этим летом прошедшим. Это фотографы, которые снимают на большой формат, и это ручная оптическая авторская печать классическая с большого формата, очень высококачественная, так что мы в некотором смысле противоречия между цифровой фотографией и аналоговой снимаем. Вот. А вторая часть, соответственно, это такое уже, мы так попытались подать, такое погружение в пространство Валаама.
А простите, пожалуйста, противоречие это какое может быть? Если человек, не связанный с фотографией, обыкновенный зритель, придет на выставку, перед ним положить два изображения, цифровое и пленочное, даже если это ручная печать авторская, без должной подготовки человек вряд ли скажет, что где, при современных возможностях редактуров изображения.
Ну, поэтому, наверное, это и не
так. А для знатоков ценителей, да, это, конечно, очень интересная история.
Ну, вы знаете, сбивается очень часто как раз внимание зрителя профессионального на то, как сделана фотография, а не на то, насколько она выразительна. Это тоже на выставке есть.
И ты начинаешь сразу думать, а вот тут, а как он, а вот куда...
А как он тут свет выставил?
Да, я сейчас наблюдаю, я сейчас дежурю на выставке каждый день и наблюдаю, значит, первым делом профессиональные фотографы прибегают и начинают фотографировать. У нас там еще выставлено несколько витрин со старыми объективами. Вот. А дальше они начинают сравнивать и угадывать, значит, как это сделано. Вот это такая, знаете, профессиональная деформация некая.
То же самое, вы знаете, в любой профессии. Когда радиоведущий слушает другие радиостанции, если это не какая-то прямо очень интересная передача с очень интересным собеседником, который вот важен чем-то лично, то начинаешь слушать оговорки, какие-то там шероховатости или наоборот отмечать, как идеально ведущий провел программу. Это же везде в любой профессии есть.
Это точно. Через буквально минуту мы продолжим этот разговор. Я напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Константин Бенедиктов, фотограф, коллекционер, и Константин Дьячков, директор творческого объединения «Парсуна». И оба наших гостя – соорганизаторы и кураторы выставки «Валаам. Пространство вне времени», которая до 1 февраля продлилась, ее работа в Москве, да, вот можно еще увидеть, в галерее классической фотографии на Савинской набережной, дом 23, строение 1, ближайшее метро. Это спортивное. Где-то за Новодевичьим монастырем надо пройти,
да,
выйти на набережную. Новодевичьим
монастыря спуститься на набережную, угу. Повернуть направо и ближайший поворот направо в переулок. Малый Савинский переулок. Или от издательского совета Русской православной церкви спуститься вниз.
Да сейчас очень сложно, наверное, объяснить. Я думаю, что проще всего просто...
В навигаторе.
Сейчас такое... У всех уже есть практически, ну, 90% устройства, которые позволяют безошибочно попасть в нужное место.
Ну, там можно, да, устроить себе приятную прогулку мимо Новодевичьего, спуститься мимо прудов Новодевичьего монастыря на набережную, там посмотреть на ТЭЦ.
С другой стороны.
Это, да, до 1 февраля. А после 1 февраля, пожалуйста, наши дорогие слушатели в других городах России, имейте в виду, эту выставку можно привезти, в принципе, в любой город. Важно, чтобы было пространство, где достойно можно было бы эти фотографии разместить.
Ну, уже точно известно про Старицу, о чем мы поговорим.
Да, Старицу мы обязательно
про Старицу
привезем,
сейчас,
потому что
сейчас
это наша малая родина, моя, и фестиваль «Родня», вы, наверное, кое-кто знает. И в Старицу мы всегда приводим, в Старицкий Успенский монастырь. Там эту выставку, конечно, в несколько уменьшенном формате, но мы обязательно привезем. Потому что надо сказать, что сейчас у нас выставка на площадке почти 800 метров.
Буквально через минуту продолжим этот разговор. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».